Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И, как обычно, в этой программе мой собеседник Максим Кузахметов, петербургский историк. И напоминаю тем, кто, может быть, впервые услышал знак «плюс» после названия «Все так», что это дополнение, если хотите, к той программе, которую ведет Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. И посвящена она только одной династии, но какой? Династии Романовых. И мы идем по хронологии, переходя от одного царя к другому, от одного императора к другому, от одной императрицы к другой императрице. И еще по ходу дела пытаемся, во всяком случае, рассказать вам и об окружении российских правителей, о тех людях, которые влияли на те решения, которые принимали, как сейчас принято говорить, первые лица государства. И вот в этом путешествии во времени и в хронологическом путешествии мы дошли до, наконец-то, до императрицы. И сегодня наша героиня Елизавета Петровна, она же Елизавета I, младшая дочь Петра I. И тогда слово Максиму Кузахметову.
Все-таки не первая императрица, потому что была до нее Анна Иоанновна.
Анна Иоанновна была.
Да, ее родственница.
Ну, как-то Анна Иоанновна все-таки не осталась в нашей памяти вот такой прямо императрицы. Да? Елизавета Анна, императрица.
Да, можем с этого и начать. Что удивительным образом Елизавета Петровна популярна в отечественной истории. Какой-то у нее такой сложился положительный имидж, особенно после Анны Иоанновны, на которую грешат историки уже не одно столетие, как на злодейскую женщину.
Да, которая... пиаровский батл она не выиграла.
Пиар-компанию Елизавета выиграла у Анны Иоанновны, но проиграла Екатерине, правда, первой.
Этому... Екатерине проиграли
все,
многие, да,
включая ее несчастного мужа. Ну, по порядку, да, будем говорить. Родилась Елизавета Петровна в 1709 году, в знаменательном году, эпохальном, когда состоялась знаменитая Полтавская битва, перевернувшая не только всю Северную войну, но, возможно, и ход российской истории. Так вот, в это время Петр I возвращался, не быстро возвращался он в Москву, планировал грандиозные торжества. Ну, в принципе, Петру I все равно было, есть повод или нет повод для встречи со своими друзьями по Всешутейшему собору. Но тут вдруг, вот как раз он когда подъезжал, еще одно счастливое известие, что у него родилась доченька, он действительно обрадовался и даже отложил торжества, связанные с Полтавской битвой, раз у него дочь родилась. То есть попойка была еще более осмысленной.
Знатная.
И первое важнейшее обстоятельство, связанное с рождением Елизаветы, что к тому времени Петр I ведь не был официально женат на Екатерине I, на знаменитой Марте Скавронской. И в последующем это могло сыграть зловещую судьбу в жизни девочки, ведь мы вот сразу проводя аналогию с Елизаветой Английской, знаменитой Елизаветой I, несмотря на то, что вроде бы она родилась в законном браке, а потом, когда ее собственный отец, зловещий Генрих VIII, взял да передумал и сказал, да не в браке, незаконно она родилась, сколько лет это все припоминали Елизавете, ну, как минимум, ее враги-испанцы, что ты бастардиха, на троне ты незаконно рожденная. А в случае с Елизаветой это было все совершенно очевидно. Петр I все-таки на каком-то этапе, ну, через два года, в 1711 году, спохватился, оформил свои отношения с разлюбимой женушкой Екатериной. Тоже она, кстати, была же императрицей Екатерины I. Но, тем не менее, формально Елизавета родилась вне брака. И там как угодно могло все повернуться, когда пересекаются династические интересы. Вот. Ну, второе любопытное обстоятельство – необычное имя, которое Петр I дал своей младшей дочери. Потому что имя Елизавета у Романовых не встречалось до этого ни разу. И вообще имя-то не совсем православное. И тут вот первые злопыхатели, соответственно, появились. У Петра I ведь была любимая собака Лизетта, любимая лошадь Лизетта, ну или там Лиска. Еще он построил корабль боевой небольшой, Шняву, тоже названную Елизавета. А тут и дочка родилась. Сколько радости сразу, ну как не назвать таким популярным именем, вот во всей этой части, еще и дочь. Ну вот мы, тем не менее, не все вот эти странные аналогии сразу вспоминаем. Имя Елизавета достаточно популярно уже в нашу эпоху, уже не кажется таким необычным. До того было более-менее естественно назвать ее Просковья, например, как-нибудь. Было бы логично и аналогии были бы хорошие с роднёй. Но тут, в общем, назвал он её Елизавета. И ну, дальше...
Там, по-моему, под её именем.
Как можно найти, вроде бы, что заглянули в правильную книжку и подобрали правильное имя. А можно тут же вспомнить, что так Пётр Первый ещё и любимую собаку, да и любимую лошадь звал. Ну, как и дочку не назвать. Ну, по-разному, в общем. Кто как к Петру Первому относится, тот, соответственно, такие трактовки и даёт. В принципе, детство у Елизаветы было сравнительно беззаботным. Так не всегда было у Романовых, мы это много рассказывали, а у некоторых почти с рождения несчастья начинались, как у Иоанна Антоновича, о котором мы рассказывали раньше. Но здесь все было сравнительно благополучно. И даже впоследствии на ее судьбе это очень положительно отразилось, потому что она была любима своим отцом, отец ее, соответственно, как мы помним, Петр I, тратил колоссальные силы, время и ресурсы на армию, на флот, раз девочка рядом, рядом с гвардейцами, они ее многие с тех пор и помнили, как такого милого, разлюбезного ребенка. Девочка, она была живая, что, опять-таки, не всегда везло Романовым. Разные были у них дети, были изначально болезненные. Да что там дети, если у Петра I брат сводный, был явно слаб умом, несчастный Иоанн. Так вот, а тут девочка живая, пляшет, танцует, выступает легко перед любой аудиторией. Вот тоже сохранилось много
воспоминаний. Но не очень образованно при
этом. Сейчас доберемся. Что 4-5 годиков, и там иностранные посланники, а тут приходит хорошенькая девочка, милая такая, тут же легко там начинает танцевать, выплясывать, придумывать какие-то движения. Как бы сейчас говорили любители выкладывать все это в Facebook, ми-ми-ми. Как все это прекрасно. Так вот, переходя к образованию, тут одна любопытная история, что вообще Петр I, в отличие от своих предков, придавал достаточно большое значение образованию. Ну, в первую очередь, конечно, это касалось мужчин, но Елизавете в какой-то степени повезло. Но как минимум в одном она превзошла. Я не знаю, по-моему, она первая из всех Романовых, кто прекрасно владел французским языком. И вообще это тоже, ну, никогда никому не вредило. И считается, что, пожалуй, она была первой галломанкой. Ну, не то чтобы она там безумно была влюблена во Францию, тем более, что она там так и не побывала. Но, тем не менее, а мы знаем на эхе Москвы много франкофилов, это, пожалуй, вот первая девушка на троне, которая прекрасно говорила по-французски, но напомним, почему все это произошло. Петр I всерьез задумал женить ее...
На Бурбонах.
На Людовике 15-м, да. Там мальчик, ровесник, тут у меня девочка из хорошей семьи. Чего бы их не поженить? Причем Петр I, он же как к этому подходил? Я решил, значит, сейчас все само все произойдет. Тем более, что он-то во Франции, в отличие от своей доченьки, побывал. Мальчика Людовика на ручках держал. Ну, знаменитый эпизод, что в моих руках вся Франция. Никто ж не знал, как там дальше все обернется. Но тут французы остались достаточно равнодушны. Деликатно, вежливо. Но такие вопросы с кондачка не решаются, отвечали Петру I. Подождем.
А вообще интересная вещь, да? Российские невесты и женихи, как с французами не получалось, да? Как с Германией, да.
Нет, самая знаменитая история, да. Как же, Анна Киевская.
Нет, ну Анна Киевская, да.
А потом,
ну,
да, с тех пор, тысячу лет, все как-то
было,
с немецкими,
да,
принцессами.
Это очень давно было. А так у Романовых ничего не получилось.
Ничего, никак.
С Францией.
Может, потом, да, в итоге надоело все это с французами церемониться.
Иван Грозный там что-то с англичанами пытался.
Ну, это опять-таки все было декларативно. Он-то, ну, тоже, да, думал, сейчас я зашлю сватов, и дальше все ко мне тут сразу прибегут. Но так не получилось. Ну, возвращаясь к образованию, Елизавета, тут ведь что любопытно, можно отдельно упомянуть про ее учителя. Это семья Веселовских, три брата. Их отец, крещенный еврей, поступил на службу к Петру. Еще раз отдадим должное, что Петр I, конечно же, придавал в первую очередь значение не происхождению, а реальной пользе от человека. Раз люди образованные владеют языками, всегда на службе сгодятся. А тем более раз языками, и там было достаточно много дипломатических поручений у этих трех братьев, Авраама, Федора и Исаака. И вот, помимо всяких дипломатических поручений и владения языками, это уже, по-моему, при Меньшикове было, определили в качестве преподавателя именно маленькой Лизе, чтобы она учила, нет, наверное, до Меньшикова, учила французский язык. Заодно, тем более, раз она потом у нас должна занять французский престол. И несмотря на то, что не пригодилось, но французский она выучила, как говорят современники, прекрасно. Могла общаться с иностранными послами, а в то время французский язык был языком европейского общения. На французском говорили все. И, ну, вся знать европейская. Это было нечто само собой разумеющееся. Не говоря уж там про литературу. Слушайте, это было в первую очередь французское.
Французское, конечно.
В первую очередь. Так вот, отдадим должное. Но еще одно любопытное обстоятельство тоже, раз уж мы упомянули ее учителей и трех братьев. Один из братьев, ее учитель Исаака Веселовского, Авраам, он, судя по всему, был первым невозвращенцем. Тоже вот в наши-то последние 100 лет эта тема популярна. реально вот, оказаться в силу каких-то обстоятельств за границей, а потом принять свое решение, вернусь ли я на расправу, на эшафот, на погибель, или вот стану предателем, изменником, но, может быть, жизнь сохраню. Ну, на каком-то этапе вышел из доверия Авраам, приходит ему предписание, ну-ка, возвращайся, а он не приезжает и остается там в Англии, где-то там в Австро-Венгрии, потом в Швейцарии, до 97 лет, кстати, дожил. Потом его брат там остался, потому что брат за брата отвечает, что вы там намутили. Но тут вот не повезло как раз учителю этой Елизаветы Петровны, потому что он-то в России оказался под рукой. Ах, у тебя там братья невозвращенцы. Да еще ты, оказывается, протеже Меньшикова, а Меньшиков в опале, и отправляется учитель Елизаветы Петровны больше 10 лет. Он был в ссылке, ну как-то там формальные поводы были сразу же, какие угодно, в общем, за придерзости. Такая универсальная формулировка, не так посмотрел. И только вот воцарение Елизаветы Петровны его помогло ему вернуться из ссылки. Один из братьев его вернулся в итоге тоже в Россию, снова вернулись на дипломатическую службу. В общем, никто не был застрахован от суммы, от тюрьмы. В общем, повезло, что голову не отрубили, да еще жив остался. Так вот, возвращаясь, мы уже упомянули про
девочек, но они не первые невозвращенцы.
Нет, ну не первые там, были беглые скорее, а тут вот человек отправлен...
Вот эта знаменитая история, когда Иван Грозный, да, послал студентов учиться.
А, ну это...
Потрясающая история, когда...
Четверых. Потом,
да,
четверых. А потом пришлось за ними отправлять специальную экспедицию.
Они пытались их обратно забрать.
Да, с выпрыгиванием в форточку, я что хотите, а обратно я в вашу Россию не вернусь.
Один в Индии скрылся.
Да-да.
И так далее. Ну, неважно, это уже отличие.
Ну, тут по политическим явно уже мотивам было. Так вот, возвращаясь к девочке из хорошей семьи, да еще чудо какое, девочка-то симпатичная. Это же не просто династический брак на какой-то уродине, только потому, что у нее приданое хорошее и родня правильная. Вот, ну, видно, там затянулась история.
Она считалась красавицей.
Считалась по тем временам красавицей. Ну, кстати, тоже можем, забегая вперед, сказать, как любая там женщина комплексовала она немножко, она очень переживала за свой курносый нос. Вот это она реально беспокоилась, волновалась, и непременно на портрете она может быть только в анфас. Никакого профиля. Но на монетах так не получается, и вот сохранились монеты разнообразные, хотя она вроде бы и присматривала за этим делом, чтобы в нос-то там поправильнее было, но есть монетки, где курносость присутствует. Но это вот спасение в какой-то степени было для, в последующем, тоже далеко забегая вперед, для Павла, что раз курносый, значит, все-таки вроде как без своих не обошлось. Все-таки, наверное, не до такой степени он и немец. Но неважно. Возвращаясь к замужествам девочки из хорошей семьи, когда к власти, к реальной власти пришел Меньшиков, ему все вот эти династические браки с заграничными принципами уже были не актуальными, потому что он придумал схему выдать свою собственную дочь за Петра II. А ведь Петру II прочили Елизавету так называемые временщики. Вся вот эта немецкая клика, которым все это припоминает, в первую очередь Астерман. Но я считаю, что Астерман больше руководствовался практическими, разумными какими-то здравым смыслом, грубо говоря, чтобы не враждовали между собой все эти боковые ветви, вся эта родня там противоречивая. Вот женится тетушка на племяннике, и всем будет хорошо. Ну, у них разница там, правда, в 6 лет. Но кого это смущало? В конце концов, кстати, Людовик XV тоже женился на девушке существенно старше себя. Это и у Романовых часто встречалось. Но не сложился и этот вариант. И Меньшиков там отправился в опалу, и Петр II рано умер. Хотя какое-то время вроде бы приятельствовали тетушка с племянником. Хотя это, конечно, очень опасное близкое родство. Ну хорошо, следующий проект. Надумали при дворе выдать Елизавету Петровну за Морица Саксонского. Выдающийся военачальник, знаменитый теоретик и практик.
А кто этим занимался практически?
Ну там кто был у власти, решали интересы вообще каждый по-своему. Ну как мы сказали, Меньшиков вот
кто
свое.
Выбирал? Кто кастинг
например
проводил?
Ну вот Остерман, например, волновался за то, чтобы они между собой породнились. А дальше это было уже при Анне Иоанновне. Девушка-то была около 20 лет ей, может быть, немножко до Анны Иоанновны. В общем, и с Морицем Саксонским, который, кстати, внебрачный сын Августа Сильного, тоже там все происхождение впечатляющее. Но и этот брак не сложился, Мориц Саксонский оказался равнодушен. И нашли жениха, который согласился в Галштинии, Карла Августа. Ну, конечно, герцог он был захудалый, у которого еще и датчане отобрали половину земель. Но там как-то Петр I был дружен с галштинцами, и вообще в последующем Галштиния сыграла невероятную роль в русской истории. Но главное было не это, а то, что именно вот эта ветвь галштинской династии имела самые серьезные виды на шведский трон. Все удачно там складывалось. Должен был этот мальчик занять трон короля Швеции. А тут наша девочка всем бы пригодилась. Всем было бы хорошо. Породнились бы наконец-таки со шведами. И все было прекрасно. И приехал этот молодой человек. Ему было около 20 лет в Петербург. И уже шла подготовка к свадьбе. И вот буквально вот счет шел уже на дни. И он умер.
Прямо у алтаря.
Ну, как говорят, да. Практически у алтаря. Но это вот очередное фиаско с замужеством. Наверное, как-то так потрясло Елизавету, которая была молода, что вот не складывается ничего. И тут вот, как пишут современники, кто с сочувствием, кто с досадой, кто-то с завистью, может быть, махнула рукой она на свое целомудрие. Годы идут, а я все на выданье, а ничего не происходит. И начались у нее, ну, как по-разному, романы, говорят воспитанные люди. Или любовники, говорят, менее воспитанные. И вот уверяют историки, что влюбилась она без памяти в Александра Бутурлина. А почему? Потому что высокий, красивый. И вот впоследствии мы про некоторых фаворитов Елизаветы Петровны будем подробнее рассказывать, ну, которые реально оказали уже влияние на ход российской истории. И все видны мужчины. Вот была она слаба именно перед мужчинами высокими и красивыми. Вот
никак, это же нормально.
В принципе, нормально. Анне Ивановне нравились грубо и суровые мужчины. А вот Елизавете Петровне высокие и красивые. Ну, там они почти все были так или иначе в мундирах, офицерах. Ну, наверное, тоже как-то по-своему действовало. Вообще, Александр Бутурлин человек, чем отличался? Удивительной фартовостью, потому что начинал он у Петра I денщиком, и несмотря на то, что власть менялась много раз и доставалась людям, которые оказывались близки к предыдущему правителю по полной, как правило. А вот невероятным образом Бутурлин служил и при Петре I, при Екатерине, и при Анне Иоанне, при Елизавете, и при Петре III тоже служил, и делал постепенно карьеру. Поэтому, ну, может быть, слава богу, что хоть кому-то повезло, причем каждый из монархов его как-то старался обласкать. Он дорос до губернатора Москвы, впоследствии фельдмаршалом стал. Но это вот первая серьезная любовь. Ну, опять-таки, разные ходили слухи о последствиях этого романа, но ничего не доказано. Явно, что Елизавета была к нему неравнодушна. Но недолго. Потому что вскоре увлеклась она еще одним офицером, некто Алексей Шубин, тоже начинал свою карьеру, как водится, в гвардии. Почему? Потому что рослый, высокий, красивый. И вот тут вот сохранились даже письма Елизаветы этому Алексею, фактически любовные письма, где она восхищается его красотой, опять-таки скучает по нему, достаточно откровенные там у нее письма. Но вот этому человеку уже меньше повезло, потому что на каком-то этапе в то время уже у власти была Анна Иоанновна, заподозрила неладное, не понравилось ей все это, и отправили несчастного Алексея Шубина на Камчатку. За 10 тысяч верст от Елизаветы Петровны еще один удар по несчастной девушке. Опять-таки, очевидцы уверяли, что все это было не просто так, а якобы прижила от него таки Елизавета в грехе детей. Кто-то уверял, что даже видел этих мальчика и девочку. В принципе, ничего необычного в этом не было. Мы уже вот упомянули Морица Саксонского, который был одним из, как гласит легенда, почти 300 детей Августа Сильного, незаконно рожденных. Но чем же Елизавета...
300?
Ну, якобы 365. Там на каждый день в году у него был свой ребенок. Ну, конечно, привлечение, но просто было столько любовниц, что еще и какое-то демоническое число просится для украшения этой легенды. Так вот, отправился он на Камчатку, выдали его там насильно по указу Анны Ивановны еще и, то есть не выдали, а женили его там принудительно. Но Елизавета Петровна, как женщина сердобольная, не забыла его, и взойдя на трон, тоже мы забегаем вперед, приказала его разыскать. Это была целая история. Найти человека, в которого она была влюблена, и которому писала пылкие письма где-то, черт знает где. И его нашли на Камчатке, где он там числился в какой-то службе. Его вернули в Петербург. Это же все не на самолете, это же годы проходят.
Даже не на поезде, я бы сказал.
Но вот тут вот опять этому несчастному Алексею Шубину, в отличие от первого любовника Бутурлина, вот не везло просто. Несмотря на то, что в Петербург его вернули, Елизавета увидела, но, наверное, он как-то поистрепался на Камчатке. Что-то это был уже не тот красавец, не тот гвардеец. Нет, ничего страшного не произошло. Его там в генералы мгновенно произвели, облагодетельствовали. Ну вот как-то близости прежней уже не было. У Елизаветы там новый роман начался. И очень обиделся Алексей Шубин, отпросился в отставку, уехал в имение, не пережил такого все-таки своего маленького предательства, как ему казалось. И вот чтобы плавно подходим, чтобы завершить историю с То есть мы знаем, что Елизавета Петровна так замуж-то и не вышла официально, да, правило одна. Но еще одна фантастическая история, которая по-разному трактуется, это был вот уже конец правления Анны Леопольдовны, когда в Петербург прибывает с размахом делегация от Надир-шаха Афшара. Да, тоже любопытный персонаж из низов, явно, скорее всего, туркменского происхождения, который сумел подчинить своей власти всю Среднюю Азию, Иран, стать грозным врагом Турции. Поразительно, да, что же там у них творилось. А ведь мы рассказывали, на каком-то этапе Каспийское море было просто русским озером. Там везде были гарнизоны, на юге, на севере, на западе, на востоке. Ну, может, на востоке не было. Чуть-чуть там только были. Так вот, ну, слава богу, там по-хорошему договорились. Никакой пользы, только одни убытки и болезни были. Покинули гарнизоны, да еще и как-то сумели договориться с кем-то в Азии. И союзничество, да, потенциально. У вас кто там исторические враги? Турки? Так давайте искать точки соприкосновения. И у меня, у Надир-шаха тоже турки, злейшие враги. И прибывает в Петербург грандиозная делегация с богатейшими дарами. Но главное, 16 слонов. Вот небывалое событие, которое тоже специфически отразилось. Водят слонов туда-сюда, по улицам Санкт-Петербурга. Соответственно, входит за ними целая толпа людей. Глазеет на такое небывалое чудо. И глагол, который мы все хорошо знаем, слоняться. То есть ничего не делать. Ходить вокруг слонов, смотреть их, разглядывать, там, улюкать, свистеть, пугаться.
Но справедливости ради, надо сказать, что это одна из версий.
Ну, одна, конечно. Ну, красиво.
Слоняться, ну, красиво, да. Мне она тоже нравится.
Целая слоновая улица была, вот нынешний Суворовский проспект, по которой водили слонов на водопой. Но вот яркое событие. Так вот, якобы этот Надир-шах в том числе раздумывал наслышанные о красоте Елизаветы, о том, что да неплохо бы мне в гарем. Чего ж там скрывать? Еще и это, откуда-то с севера. Вообще они все имели очень смутные представления друг о друге. Ну вот Елизавета достаточно поздно узнала, что Британия, оказывается, остров. И, ну и откуда я знала? Ну, остров и остров. А я-то думала, там, на санях доедем. Так вот, а тут прибывает такая делегация с золотом, с бриллиантами. Но тут повредил Остерман, опять-таки, по своим соображениям.
Приехали жениха.
Возможно. Вот не дошло все-таки вот до буквального сватовства. Возможно, Остерман даже не дал делегатам там, а ходили слухи, что и сам Надир-шах прибыл, просто он скрывается инкогнито. Телевизора-то нет, газет, журналов нет. Как он выглядит? Там же надо было каждый раз либо представляться, либо догадываться, кто перед тобой. Приходишь, перед тобой там 50 человек. Кто из них король? Все в бриллиантах, все красиво одеты. Если без короны, не всегда догадаешься. Ну или как там, при Жанне д'Арк. Сама угадай, а мы посмотрим, чувствуешь ли ты королевскую кровь или нет. Так вот, не дали Елизавете Петровне встретиться Остерман. Может, тогда она затаила на него свою обиду и злобу. Дары сохранились все, можно пойти полюбоваться все эти красоты. Но и здесь, в общем, не срослось.
А где сохранились эти красоты?
В Эрмитаже есть.
В Эрмитаже, да?
Да, драгоценности все. Слава богу, на переплавку не ушли. Повезло.
На переплавку не ушли. Мы сейчас уйдем на выпуск новостей, после которого продолжим программу «Все так плюс» с Максимом Кузахметовым.
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Напоминаю, меня зовут Виталий Дымарский, моего собеседника Максим Кузахметов. Мы в Санкт-Петербурге, в отеле «Гельвеция», откуда рассказываем постепенно, шаг за шагом, имя за именем, о династии Романовых. И сегодня мы, очередь дошла до Елизаветы Петровны, до младшей дочери Петра I. И пока в нашем рассказе она еще не вступила на престол, у нее еще пока такая бурная и не совсем ясная по перспективу молодость. В первую очередь, наверное, не ясно в смысле замужества.
Ну вот, да, мы остановились на том, что приезжал еще один сваты от еще одного жениха, а может, и сам он где-то там в делегации затаился, но себя не выдавал, хотел посмотреть и оценить красота. Но им не дали встретиться. Послу ли это или саму Надир-шаху, но тоже забегая вперед, если Остерман и повредил перспективе свадьбы православной девушки с шиитом из... Уже он не в Средней Азии был, это он владел всем Ираном практически, и Южным
Китаю.
За Кавказьем всем. Так вот, Остерман в какой-то степени, может, ее и спас, а то и правда бы. Может быть, там же уже на троне была Анна Леопольдовна. Зачем ей такая соперница? Может, Анна Леопольдовна сказала бы, знаешь, как что, душенька, отправляйся-ка ты на юг, всем нам будет хорошо, полезно, и у тебя там, он, смотри, сколько золота прислал. Так вот, этот Надир Шах с годами превратился в реального параноика. Ну, там, наверное, это полулегендарная история, что он приказал каждому жителю Дербента за непокорность вырвать один глаз, но то, что он ослепил своего собственного сына в ссоре, а потом, когда как-то разум у него прояснился, он разозлился, что никто его не остановил. И еще 100 человек, которые присутствовали, вот он ослепляет сына, 100 человек в ужасе на это смотрят, ах, вы мне не помешали, и вас всех казнить. Ну, потом там уже подряд всех стал убивать, и против него созрел заговор. В общем, может быть, Елизавету Петровну и спасли. Но это был последний шанс для Елизаветы Петровны как-то устроить одновременно и личную жизнь, и избавить свою родню или полуродню от себя, как от конкурентки за российский престол, потому что это был уже 1741 год, когда власть уже менялась, счет шел уже не на годы, а на месяцы. Мы подробно рассказывали про драматическую судьбу брауншвейгского семейства. Можем подробнее рассказать про переворот. О том, как все происходило, можно судить хотя бы потому, что главными инициаторами, людьми, которые подзуживали и поддерживали Елизавету Петровну, были кто? Ее учитель музыки Шварц и ее личный врач Иоганн Лесток. То есть вот два человека, ну, Лесток, наверное, да, все-таки, чтобы на последнем слоге было ударение. Учитель, еще раз повторимся, учитель музыки и врач. И они говорят Елизавете Петровне: «Лиза, да что ты все это терпишь? Да ты дочь Петра Первого, да ты должна быть на троне, да кто все эти люди? Да эти все Иоанновичи, да они пустое место по сравнению с тобой». Ну, знали нужные слова, наверное.
Да, между прочим, вообще-то, я так понимаю, что на Елизавету Петровну никто не рассчитывал. В этом смысле.
Поначалу
ее,
нет.
Ее никто не опасался даже. Она была совсем таким человеком, не представлявшим, судя по сути, внешне никакой опасности.
Никто не боялся ее, да. 10 лет правления Анны Иоанновны, ну, явно она не представляла ни для кого никакой угрозы. Анна Иоанновна тоже была женщина вспыльчивая.
На внимание тоже
нет,
не обращала.
В Петербурге так и жила, никаких подозрений не выпадало. Ходила, ну, девочка уже подросла, ну, замуж выдать ее никак не получается. Но никаких не осталось ни притеснений, ни подозрений. Но опять-таки отдадим должное этим людям. То есть не было параноиков таких, которые везде видят заговор. А в первую очередь надо было бы с роднёй расправиться. Кто еще конкурент-то за трон? Тем более, еще раз напомним, это что длинная история противостояния сыновей двух. Да, Алексея Михайловича Петра и Иоанна. Анна Иоанновна, соответственно, за свою линию переживала. И посадив посаженные на трон ею люди, которым все принесли клятву. Этому несчастному младенцу Иоанну Антоновичу все пришли и принесли клятву. Ты наш государь, мы тебе клянемся.
Ну, этого малолетнего.
Ну, вот все. Хоть он там гулит там, наверное, в своей люлечке и улыбается там, но тем не менее, это наш монарх, мальчик. Так вот, и тем не менее, и даже такая добрая и хорошая девочка Елизавета, ну, к тому времени ей было уже почти 30 лет, даже больше, и тем не менее, и она пошла по скользкому пути заговора. Но опять-таки, как родители, патриоты говорят, она ж своя, она же Елизавета Петровна, она ж дочь кумира нашего Петра Первого. А эти-то брауншвейгские, это ж вообще уже не пойми кто. Герцог этот, тут же генералиссимус снова.
Но на заговор ее подтолкнули все-таки эти иноземцы.
А это не важно. А это другая, соответственно, категория любителей истории, которые говорят, мы знаем, кто за этим стоит, мы знаем, кому это выгодно. Это все было на английские денежки. Значит, не хотели сближения с нашими друзьями в Германии, коварные английские банкиры, которые рулили всей европейской историей. Но как бы то ни было, я лично думаю, что, конечно, планировать петербургский заговор в Лондоне нереально. Несмотря на то, что даже были, может быть, письма посланников, какие-то перехваченные письма. В общем, то, что заговор, о том, что ходили разговоры об этом заговоре, знали все. Это тоже много есть свидетельств. Но как к этому относилась, например, Анна Леопольдовна? Мы тоже рассказывали, на каком этапе ей опять ходят, наушничают, жалуются. Причем там были вокруг Анны Леопольдовны серьезные мужчины. Ну, Берона они уже задвинули, но Миних и Остерман, например. Опять-таки, отдадим им должное. Никого ж не убили и не повесили. Они говорят: «Анна Леопольдовна, там мутная история какая-то с твоей вот, с этой родственницей. Что делает Анна Леопольдовна? Она зовет Елизавету. Так, Душечка, тут рассказывают, что ты что-то против меня замышляешь. В чем дело? А Елизавета говорит, нет-нет, наговор, ничего такого не было. Ну, ходила в казарму, ну, говорила с гвардейцами. Так я с детства их знаю, а они просили меня крестной быть у их детей. Что-то такого, да? Ну, смотри мне. Говорит Анна Леопольдовна, и все, исчерпана вся история. Ни допросов, ни на дыбе. А на дыбе все ж признаются. А там разговоры вовсю уже шли. Ну, и тут вот опять-таки вся вот эта ценность всех этих клятв и присяг характеризуется чем? С гвардией. Началась же война очередная со Швецией. Страшная, несчастливая война. Шведы сами виноваты, потому что все вот эти перевороты привели к чему? В Стокгольме только ждут, не дождутся реванша. Мы же великая держава. Вернем наше достояние, сбросим обратно всех этих русских в их глубины сухопутные. Вернем себе Ладожское озеро, Балтийское море целиком будет наше. А у них там вообще ужас, что творится в Петербурге. Там кто попал, к власти приходит. Начинается несчастливая война еще при Анне Леопольдовне. В первом же сражении шведы терпят поражение, но война продолжается. И в принципе неплохо бы, тем более все рядом, неплохо бы и гвардейским полкам отправиться в конце-то концов тоже поучаствовать. Для чего их вообще держат здесь? И буквально накануне отправки все вместе сошлось. Тут и Елизавета понимает, что заговор уже все, скрыть невозможно. Все эти разговоры ходят, подзуживают опять-таки иностранцы, непонятно в каких интересах. Приходит она в казармы Преображенского полка. А кому охота ехать зимой, ну там осень была поздняя, в Финляндию, непонятно куда, в глухие леса, бороться со шведами. Зачем, когда здесь рядом теплые дворцы, Елизавета Петровна, мы сейчас вот ее посадим на трон, а она нас, благодетельность наша, не забудет. У нее хорошая репутация, она добрая девушка. И все происходит невероятно легко и просто. Приходит вместе с Елизаветой толпа в 300 человек. Ничего специально спланировано не было. Все сложилось достаточно стихийно. А там, как ни в чем не бывало, там была какая-то охрана из таких же гвардейцев. Ну, несколько человек, которые были быстро арестованы. Анна Леопольдовна спит, ничего не подозревает. Ее фавориты, ну, Миних они уже обидели, задвинули его. Остерман тоже ничего не подозревает. Всех легко арестовали, слава богу, не убили никого. Этого несчастного Иоанна Антоновича. Причем поначалу Елизавета Петровна же хотела их отправить обратно в Брауншвейг. Это потом у них несчастливо судьба сложилась. Более того, как гласит легенда, может быть, есть в этом какая-то правда, что она где-то себе там поклялась, пообещала, что если все сложится, я никого казнить не буду. И, как мы знаем, слово свое сдержала. Редчайший случай...
Но, тем не менее, к расстрелу-то приговорили, да?
Но никого не казнили.
Там, я не знаю, там
сейчас доберемся. В общем, все произошло потрясающе легко. Приходит 300 гвардейцев, причем у меня оказалось офицеров. Елизавета Петровна, командуй нами. И тут вот Елизавета проявила свою решительность. Вот как бы она 10 лет там где-то на задворках с Анной Ивановной не пряталась там за спинами придворных, тут она по сугробам, как говорят очевидцы, там на руках ее потом уже гвардейцы понесли, не побоялась и говорила гвардейцам, мы рискуем все, не знаю, чем закончится, но если вы мне верите, а я вам доверяю, мало ли как другие гвардейские полки к этому отнесутся, мало ли как там офицеры прикажут солдатам. Ну, там опять-таки, скорее всего, это может быть даже не легенда, может быть, действительно, она, если не облачилась в мундир, то, может быть, шинель там или что-то, кирасу на себя надела, но в впоследствии это все красиво уже в картинах изображено, как вот она лично возглавит гвардейцев, врываются они во дворец, арестовывают всех этих ничего не подозревающих, в принципе, своих родственников, ну и по-быстренькому выходит манифест, что все было нечестно, все это было совершенно незаконно, клятвы никакие не упоминаются, а теперь все правильно, потому что был император, был Петр I, а его дочь не упоминается опять-таки, что незаконно рожденная до брака, неважно все. И все это встречает, в принципе, понимание среди ближайшего окружения, тем более, что Елизавета Петровна была женщина не жадная и не повторяла ошибки многих своих предшественников, неблагодарных, которые там в лучшем случае спасибо скажут. Или вообще, как мы там вот в номерах «Парижских императоров» в журнале «Дилетант» писали, если кто-то всех на трон говорит, я привык солдатами повелевать претерианцами, а не дары им там просто так раздавать. Мало ли как потом претерианцы-то против своего императора. А здесь Елизавета Петровна проявила чудеса щедрости, вообще неслыханные. Вот из этих 300 человек, которые с ней пришли ко дворцу, не все же были дворянами, да? Это, в принципе, должна гвардия была быть кузницей кадров, но брали туда рослых, красивых, гренадеры. В общем, она никого не забыла. Все, кто не дворяне, получили дворянский титул, произведены были, ну там, по своей уже специфической иерархии, но как минимум все стали офицерами, хотя бы небольшое имение получил каждый, и вся вот эта группа людей получила название лейб-компания. Особая рота. Вообще просто.
Да, взять 300 человек и
этих гвардейцев.
300 человек гвардейцев.
Пойти и взять.
Казалось бы. И они еще на руках тебя несут.
Да.
Казалось бы. Просто надо быть дочерью Петра Первого и проявить немножко решительности. Вообще вся эта история впоследствии много раз кружила голову другим бунтовщикам. Но, как мы знаем, далеко не всегда вот так все удачно происходило. По разным причинам. Пристрелил бы кто-нибудь Елизавету бы, да, и неизвестно, как бы все сложилось. Ну вот, завершая эту историю с лейб-компанией, это сверхпривилегированные были военные, там просто сохранились любопытные свидетельства, как там же были люди просто из крестьян, ну, в силу роста, в силу атлетического телосложения попали в гвардию, потом облагодетельствованы, а в имение не приезжают, потому что неграмотные и стесняются, что крестьяне его не признают. Ну, там есть пенсия, живет где-то. Или наоборот, приходит потом какая-нибудь девушка и говорит, моему мужу дворянство-то дали, вот он умер, а у нас дочь еще до этого родилась, тогда эти дворянства дочери и давали. Тут Елизавета Петровна была не жадная. Ну и, соответственно, ценность всех этих дворянских титулов характеризуется, как вот Пушкин убивался, да все мы мелкопоместные, где там наши предки на 10 поколений назад. Хорошо, если мы там 3-4 помним. Ну и там у Куприна тоже про это подробно расписано. 3 поколения, и то хорошо.
Слушай, а вот как это все было организовано? Такой примитивный и, наверное, простенький такой вопрос. Вот эти 300 гвардейцев, да, идут. Там какая-то есть ли охрана? Есть ли там тогдашнее ФСО какое-нибудь? Там,
охрана вот, дворца была. Но вот дворца. Опять-таки, чтобы...
Но она не сопротивлялась?
То есть, там, нет, там, ну, приходит 300 человек.
Ни одной жертвы.
Ни одной жертвы. Прекрасный переворот. Так мало ли как было. Павел Первый тоже стал единственной жертвой всего переворота. Поэтому неизвестно, как бы сложилось. А тоже все стихийно и хаотично сложилось. К слову сказать, вот не было такого серьезно проработанного плана, какой-то схемы. Ничего подобного. Раз и пришли. Ну, еще раз повторюсь. Все как-то сложилось одновременно. Уже и скрывать было невозможно. Да еще завтра на войну. Так весь октябрьский период 17-го года в какой-то степени произошел. Ехать на фронт или в Зимний дворец пойти там с министрами разобраться, проклятыми, буржуазными. Конечно, лучше в Зимний дворец сходить. Тем более там погреба, вон какие, со спиртным. Так вот, про дисциплину этой лейб-компании. Потом все эти привилегии сыграли дурную службу. Это была самая недисциплинированная часть гвардии. Там сохранилось много документов, сколько раз их приходилось сажать на гауптвахту, проводить против них расследования, как они без конца участвуют в драках, в попойках. Это не такие вот дисциплинированные офицеры, которые дорожат там, гордятся честью, на дуэли там ходят, долго пишут друг другу эпиграммы, ничего подобного.
Это офицерская честь.
А честь? Нет. Подраться, напиться, некоторые там в итоге от алкоголизма-то и умирали, не все даже потомство оставили, хотя большинство были женаты, дисциплины почти ноль. Там же не было еще вот тоже атмосфера эпохи, да? В нашем понимании там была чуть-чуть полиция представлена в Петербурге и в Москве, а в основном подразумевалось, что за порядком должны следить гарнизоны. Солдатня, от которых проблем не меньше, которые напьются в кабаке, передерутся там, сожгут, еще у обывателя что-нибудь отберут. Поэтому крепкий и высокий забор, вот надежная охрана обывателя. Но, к несчастью, до сих пор эта ужасная история с высокими заборами присутствует в России. Так вот, как бы то ни было, все сложилось просто чудом, как прекрасно. Более того, кстати, война же со шведами тоже благополучно завершилась, без всякой гвардии. Ну, тут, наверное, надо отдать должное больше даже не Петру, а тем людям, проклятым временщикам, мы рассказывали подробнее, таким как Миних, которые сумели, кроме этой непослушной гвардии, создать реально боеспособные части, по-современному обученные, по-современному вооруженные, которые могли с очень сильной европейской армией, которая была шведская, армия с традициями, как мы знаем, тем не менее, не просто тоже на равных сражаться. И не 20 лет воевать, как в Северную войну, а достаточно быстро в коротких кампаниях решать и, как любят патриоты, прирастить территорию. Да, ну подробнее потом, может, расскажем, когда до войны доберемся. А здесь вот села Елизавета Петровна на трон, да, и вот первое важнейшее решение, как жить дальше. С одной стороны, традиция же какая? Разобраться со всеми
злодеями. Разобраться с предыдущей властью.
Да, да что это такое? Во-первых, она во всем виновата. Это совершенно понятно. Понятно. На кого еще валить? Как нам сейчас рассказывают? Проклятые 90-е. Вот все проблемы это вот с той эпохи. Все оттуда. Как большевики в первые годы рассказывали. Все наследие царизма. Бедность, разруха. Это все буржуазия виновата. Так же, казалось бы, должна была делать Елизавета Петровна. И вот тут все-таки еще раз отдадим ей должное. Ну, не кровожадно, это точно. Конечно же, нашли смертных грехов у Остермана. Миниха. Левенвольда, у Миниха, вы напридумывали им всего на свете, герцога Брауншвейгского приговорили, ну, к смертной казни приговорили Миниха, Остермана и Левенвольда, но в последний момент помиловали. Ну, опять-таки, современники рассказывают, что эти люди не рыдали, на коленях не валялись, и не такого перевидали там за свою жизнь, тем более, что все это были не просто царедворцы, а реальные офицеры, которые бывали в реальных сражениях, помиловали их, ноздри не вырвали, уши не отрезали, отправили в ссылку. И опять-таки, как мы рассказывали, Миних-то пережил эту 20-летнюю ссылку и вернулся. Ну, кстати, и Берон вернулся. Умерли вдали Остерман и Левенвольда в ссылке, они не пережили, но писали там письма, и даже кто-то о них там заботился все эти годы, потому что, в принципе, вина этих людей была только в том, что они исполняли хорошо свои обязанности при Анне Иоанновне. Вот и все, больше никакой вины не было. Ну и еще раз повторимся, Елизавета Петровна все-таки без особой кровожадности, это был очень узкий круг людей, и мы говорили, буквально одного дня не хватило несчастному Брауншвейгскому семейству, когда они были уже в Риге, чтобы покинуть пределы России. Вот у них была судьба драматическая, тоже в ссылке, но вот просто чуть-чуть не повезло, но вот это, может быть, самый такой тяжкий крест на судьбе Елизаветы Петровны. Она была, если уж и мстительная, и злопамятная, то скорее вот по женской части. Мы рассказывали про судьбу Лопухиной несчастной, там явно что-то пересеклось в их амурных делах. Еще при Анне Иоанновне, возможно, когда-то более удачлива была эта Лопухина. И вот тут вот, наверное, единственное такое серьезное злодейство, что тут хоть и не казнили Лопухину, там целое дело было про заговор, но язык так вот все-таки ей вырвали. Ну, казалось бы, какое-то злодейство. Не казнили же, только язык вырвали, да в ссылку отправили. Но вот это, пожалуй, такое самое серьезное преступление. Правда, хоть и не было казней, но не всем так везло, как Остерману и Миниху, получила невероятное распространение порка провинившихся. И там запороть-то можно до смерти. Касалось, конечно, в основном уже не дворян, это крестьян провинившихся. Но вот казней вроде бы не было, и с трудом можно припомнить такой период, 20 лет в российской истории, да это еще и, напомним, 18 век, чтобы как-то обходилось без смертных казней. А Елизавета Петровна очень быстро почувствовала себя достаточно уверенно. Во всяком случае, опять-таки, ну, напомним, никакой особенной паранойи не сложилось. И коронация. Коронация, как водится, в Москве. Отправилась туда большая делегация. Но, кстати, почти всегда вот рядом с ней были эти лейб-компанцы. Тут она правила, наверное, правильно доверяла. Эти люди обязаны лично мне. При любой новой власти могут припомнить беззаконие. Они же присягу нарушили. И всегда норовила, чтобы рядом с ней было 10, ну, хотя бы 15 человек. Вот именно вот этих людей, именно тех, кто с ней когда-то совершил переворот. Приезжает Елизавета Петровна в Москву. Никто там ничему не удивляется. И тоже вот любопытная деталь. Сохранились картины. Въезд Елизаветы Петровны. Там были построены красные ворота в Москве. Огромные, красивые. Но построены они были еще при Петре Первом. Триумфальная арка. Все не давало покоя имперской традиции Рима. Хотелось все как-то... Мы же Третий Рим. Значит, и арки должны быть триумфальные. Но там такая незадача. Деревянная. Сгорела. Починили при Елизавете Петровне. Красиво въехали. Сгорела. Но там, наконец-таки, сделала каменную Екатерина Вторая эту арку. И вроде бы неплохо она стояла до 20-х годов. И большевикам вроде бы название-то неплохое. Красные ворота. Но разрушили, снесли. И название-то осталось, если не ошибаюсь, в Москве. Да?
Да.
Метро
осталось,
Красные ворота. А ворот нет.
Ворот вообще нет в Москве никаких. Там ни Сретенских ворот нет.
Да, вы простите нам, петербуржцам. Это же нам кажется всегда удивительно. Приезжаешь в Москву, Кузнецкий мост. Моста нет. Сущевский вал. Вала нет. Красные ворота. Ну, может, ворота есть? Ворот нет. Да, ну, это такая легкая петербургская ирония. Так вот, все в порядке.
Мы возьмем реванш.
Припомните нам потом извечное противостояние поребрика и тротуаров. Так вот. И вот первое тоже яркое свидетельство того, к чему Елизавета Петровна точно была неравнодушна и готова была тратить силы, время, ресурсы, это роскошь. Если уж коронация, то ни в чем себе не отказываем. Если уж фейерверки, так с самым что ни на есть размахом. Если уж платье, то у самых лучших мастеров. И, да, завершая вот эту часть ее правления, все хорошо. Все ей кланяются, присягу приносят. Вступление, да. Слава Богу, успела она короноваться. Не все успевали короноваться-то даже. По-разному бывало, как мы уже говорили, счет шел на дни. Но тут Елизавете Петровне повезло, все в порядке. В Москве она короновалась, никакой там серьезной оппозиции, никаких врагов. И воцарение на престоле не первая уже женщина, получается, даже третьей императрицы. И дальше подробнее расскажем о том, что же именно произошло в период вот ее 20-летнего правления.
Ну вот на этом мы завершаем нашу первую программу, посвященную Елизавете Петровне, но далеко не первую, конечно же, посвященную династии Романовых. Мы в следующий раз продолжим рассказ о Елизавете Петровне и уже как бы сосредоточимся на тех реформах, да, на всем том, что Елизавета Петровна успела сделать как правительница России, как императрица. Это программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Виталий Демарский. И мы с вами теперь встретимся в следующей программе.
«Все так плюс».